Предлагаем вашему вниманию отрывок из повести Льва Николаевича Толстого «Семейное счастье». Часть первая. Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни, с Катей и Соней. Катя была старый друг дома, гувернантка, вынинчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом Покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон. Окна почти всегда были замерзлые, тусклые, и почти целую зиму мы никуда не ходили, не ездили. Редко кто приезжал к нам. Да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то. Не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платьице. В доме еще как будто чувствовалась смерть. Печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамаши была заперта, и мне становилось жутко. И что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее. Мне было тогда 17 лет, и в самый год своей смерти мамаша хотела переехать в город, чтобы вывозить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили. А вот вторую зиму ударом в уединении убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски, одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепиано, не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня заняться тем или другим, я отвечала: «Не хочется. Не могу». И в душе мне говорилось: «Зачем? Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем?» А на «зачем» не было другого ответа, как слезы. Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? Для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела сил и даже желания выйти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась во что бы то ни стало вести меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, что у нас осталось после матери. И с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела. В марте приехал опекун. «Ну и слава богу», — сказала мне Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний ходила из угла в угол. «Сергей Михайлович приехал, прислал спросить нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка», — прибавила она, — «а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех». Сергей Михайлович был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что из всех знакомых мне бы больнее всего было перед Сергеем Михайловичем показаться в невыгодном свете. Кроме того, что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, и его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно. Герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный, печальный. Сергей же Михайлович был человек уже не молодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый. Но, несмотря на то, эти слова мамаши запали мне в воображение. Еще 6 лет тому назад, когда мне было 11, он говорил мне «ты», играл со мной и прозвал меня «девочка-фиялка». Я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, если он вдруг захочет на мне жениться. Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное, крем и соус из шпината, Сергей Михайлович приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках. Но как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но заслышав в передний стук ног, его громкие голосы и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался, но, видев меня, остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела. «О, неужели это вы?» — сказал он со своей решительностью и с простой манерой, разводя руками, подходя ко мне. «Можно ли так перемениться? Как вы выросли? Вот те и фиялка. Вы целый розан стали!» Он взял своей большой рукой меня за руку и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом. Я 6 лет не видела его. Он много переменился, постарел, почернел, оброс бакенбардами, что очень не шло к нему. Но те же были простые приемы: открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка. Через 5 минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду. Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас. Он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке. Так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее. Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше. Мы с Соней сели около нее. Старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате. «Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь», — сказал он, останавливаясь.
«Да»,
— сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уже готовый расплакаться. «Вы, я думаю, помните вашего отца?» — обратился он ко мне.
«Мало», — отвечала я.
«А как бы вам теперь хорошо было с ним», — проговорил он и тихо, задумчиво посмотрел на мою голову выше моих глаз. «Я очень любил вашего отца», — прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его стали блестящие.
«А тут ее Бог взял», — проговорила Катя и тотчас положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.
«Да, страшные перемены в этом доме», — повторил он, отвернувшись.
«Соня, покажи игрушки», — прибавил он через некоторое время и вышел в залу. Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел. «Это такой славный друг», — сказала она. И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.
Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я вынесла ему чай, и было слышно, как он сел за фортепиано и Сониными ручонками стал бить по клавишам. «Марья Александровна», — послышался его голос, — «пойдите сюда, сыграйте что-нибудь». Мне приятно было, что он так просто и по-дружески и повелительно обращается ко мне. Я встала и подошла к нему. «Вот это сыграйте», — сказал он, раскрывая тетрадь Бетховена на адажио. «Посмотрим, как вы играете», — прибавил он и отошел со стаканом в угол залы. Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловие, что я дурно играю. Я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя я боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. А даже было в тоне того чувства воспоминаний, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно, но скерцо он мне не дал играть.
«Нет, это вы нехорошо играете», — сказал он, подходя ко мне. «Это оставьте, а первое не дурно. Вы, кажется, понимаете музыку».
Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла наверх укладывать Соню, а мы вдвоем остались в зале. Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда я еще сидела за книгами и игрушками. И отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой, любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Я боялась за каждое свое слово. Мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уже была приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца. Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала. «Самого главного она и не рассказала мне», — сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой. «Что ж рассказывать», — сказала я. «Это очень скучно, да и пройдет». Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла, ее никогда не было. «Это нехорошо, не уметь переносить одиночество», — сказал он. «Неужели вы барышня?»
«Разумеется, барышня», — отвечала я, смеясь.
«Нет. Дурная барышня, которая только жива, пока на нее любуются. А как только она одна осталась, так и опустилась. И ничто ей не мило. Все только для показа, а для себя ничего».
«Хорошего вы обо мне мнения», — сказал я, чтобы сказать что-нибудь.
«Нет», — проговорил он, помолчав немного, — «недаром вы похожи на вашего отца. В вас есть». И его добрый внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня. Только теперь я заметила, из-за его на первое впечатление веселого лица, этот ему только одному принадлежавший взгляд, сначала ясный, а потом все более и более внимательный и немного грустный. «Вам не должно и нельзя скучать», — сказал он. «У вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, учения. У вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уже поздно будет». Он говорил со мной как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мной. Мне было обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим. Остальной вечер он о делах говорил с Катей. «Ну, прощайте, любезные друзья», — сказал он, вставая, подходя ко мне, взяв меня за руку.
«Когда же увидимся опять?» — спросила Катя.
«Весной», — отвечал он, продолжая держать меня за руку. «Теперь поеду в Даниловку. Это наша другая деревня. Узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву. Уж по своим делам, а лето будем видеться».
«Ну, что ж это вы так надолго?» — сказала я ужасно грустно. И действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.
«Да. Побольше занимайтесь и не хандрите», — сказал он, как мне показалось, слишком холодно простым тоном. «А весной я вас проэкзаменую», — прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня. В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом.
«Напрасно старается», — подумала я. «Неужели он думает, что мне так уж приятно, чтобы он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший, но и только».
Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали, и все говорили не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос «зачем» уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливой, и в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый мрачный Покровский дом наполнился жизнью и светом. Глава 2. Между тем пришла весна. Прежняя тоска моя прошла и заменилась весеннюю замечательную тоской непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, и занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и надолго... Долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда целые ночи, особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке потихоньку от Кати выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом. Теперь мне уже трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мечты, так они были странны и далеки от жизни. В конце мая Сергей Михайлович, как и обещал, вернулся из своей поездки. Первый раз он приехал вечером, когда мы совсем этого не ожидали. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были чем-то сверху белым и лиловым. Эти цветы были готовы распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня. Шум пригнанного стада. Дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чертила вскопанную землю около стволов георгины подпорок. У нас на террасе на белой скатерти блестел и кипел светло вычищенный самовар. Стояли сливки и крендельки, печенья. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купания, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая еще через окно увидала его. «А, Сергей Михайлович», — проговорила она, — «а мы только что про вас говорили». Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях. «Что за церемония в деревне?» — сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь. «Ведь вам не совестно, Григория? А я право для вас, Григорий?» Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко. «Я сейчас приду», — сказала я, уходя от него. «Чем же это дурно?» — прокричал он мне вслед. «Точно молодайка крестьянская?» Как он странно посмотрел на меня, думала я, торопливо переодеваясь наверху. «Ну, слава богу, что приехал, веселее будет». И, посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись, вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу. «Да вот если бы вы с нами за границу поехали, — сказала Катя, — а то мы одни там как в лесу будем». «О, я бы с вами вокруг света поехал, — сказал он полушутя, полусерьезно. «Так что ж, — сказала я, — поедемте вокруг света». Он улыбнулся и покачал головой. «А матушка? А дела?» — сказал он. «Ну да не в этом дело. Расскажите, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?» Когда ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами, и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на это право. Мне казалось необходимым подробно и особенно искренне сообщать ему все, что я делала хорошего, и признаваться как на исповеди во всем, чем он мог бы быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Это всюду сильнее запахло цветами. Обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих. Услышав наши голоса, звездное небо как будто опустилось над нами. Я заметила, что уже смеркалось только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно взлетела под парусину террасы и затрепехалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь также беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада. «Как я люблю ваше Покровское», — сказал он, прерывая разговор. «Так бы всю жизнь я сидел тут на террасе».
«Ну что ж, и сидите», — сказала Катя.
«Да, сидите», — проговорил он. «Жизнь не сидит».
«А чего вы не женитесь?» — сказала Катя. «Вы бы отличный муж были».
«От того, что я люблю сидеть», — засмеялся он. «Нет, Катерина Карловна, нам с вами уже не жениться. На меня уже давно перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно... С тех пор мне так хорошо стало, право».
Мне показалось, что он как-то неестественно увлекательно говорит это. «Вот уж, 36 лет уж и отжил», — сказала Катя.
«Да еще как отжил», — продолжил он. «Только сидеть и хочется. А чтобы жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее», — прибавил он, головой указывая на меня. «Вот этих женить надо, а мы с вами радоваться будем на них».
В тоне его была затаённая грусть и напряженность, не укрывшаяся от меня. Он помолчал немного. Ни я, ни Катя ничего не сказали.
«Ну, представьте себе», — продолжил он, повернувшись на стуле, — «ежели бы я вдруг женился каким-нибудь... несчастным случаем, на 17-летней девочке, он хоть на Марь Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит, это самый лучший пример».
Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад и что такое выходит.
«Ну, вот скажите по правде, вот руку на сердце», — сказал он, шутливо обращаясь ко мне, — «разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только хочет сидеть, тогда как у вас там бог знает что бродит, чего хочется?»
Мне неловко стало, я молчала, не зная, что ответить.
«Да я же вам не предложение делаю», — сказал он, смеясь. «Ну вот по правде скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее. Ведь это было бы несчастье?»
«Несчастье», — начала я.
«Ну, а нехорошо», — докончил он.
«Да, но ведь я могу ошиба...» Он опять меня перебил.
«Ну, вот видите. Она совершенно права. Я благодарен ей за искренность, очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастье», — прибавил он.
«Какой вы чудак! Ничего не переменилось», — сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин. Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас было тихо. Только соловей уже не по-вечернему отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо и спокойно заливался на весь сад, и другой снизу от оврага в первый раз нынешний вечер издалека откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушиваясь на минуту, еще резче и напряженнее залился пересыпчатую звонкую трелью, и царственно спокойно раздавались эти голоса в ихнем чужом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах все удалялись, звуча по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, опять все затихло, чуть слышно заколебался лист, полохнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня. «Отлично жить на свете», — проговорил он. Я вздохнула от чего-то. «Что? Отлично жить на свете», — повторила я. Мы опять замолчали, мне опять стало неловко. Мне все приходило в голову, что я его огорчила, согласившись с тем, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как это сделать.
«Однако прощайте», — сказал он, вставая. «Матушка ждет меня к ужину. Я почти не видел ее нынче».
«А я хотела сыграть вам новую сонату», — сказала я.
«В другой раз», — сказал он холодно, как мне показалось.
«Прощайте». Мне еще больше теперь казалось, что я его огорчила и стало жалко. Мы с Катей проводили его до крыльца и постояли на дворе, глядя по дороге, по которой он скрылся. Когда затих уже топот его лошади, я пошла кругом на террасу и опять стала смотреть в сад. И в расистом тумане, в котором стояли ночные звуки, долго еще видела и слышала все то, что хотела видеть и слышать. Он приехал в другой раз, в третий раз, и неловкость, произошедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение лета он раза 2-3 в неделю приезжал к нам. Я привыкла к нему так, что, когда он долго не приезжал, мне казалось неловко жить одной. И я сердилась на него. И находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем. Расспрашивал меня, вызывал на самую душевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бронил и останавливал. Но, несмотря на все его старание постоянно быть наравне со мной, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чуждый мир, в котором он не считал нужным впускать меня. И это сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати, от соседей, что кроме забот о старой матери, с которой он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности. Но как он смотрел на все это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: «Полноте, пожалуйста, что вам до этого?» и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находил это естественным. Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, было его совершенное равнодушие, как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша, а напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькую. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, что ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений, но зато явилось белыми нитками шитое кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Я знала, что он меня любит. Как ребенка или как женщину я еще не спрашивала себя. Я дорожила этой любовью, и, чувствуя, что он считает меня самой лучшей девушкой в мире, я не могла не желать, чтобы этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, я сама становилась лучше и чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал, потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как мне легко стало с ним, когда я ясно поняла это. Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли, сбоку ли, сидя ли, стоя, он видит меня с волосами кверху или к низу, он знал меня всю. И мне казалось, был доволен мною, какой бы я ни была. Я думаю, что ежели бы он против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже нисколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда он, после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шутливый тон: «Да,
«Да, у вас есть. Вы славная девушка, это я должен сказать вам. И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григория к своей внучке, или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотворением или романом, или за то, что предпочитала Моцарта Шульгофу. И удивительно, мне подумалось, каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда все, что хорошо и что надо бы любить. Хотя я тогда еще решительно не знала, что хорошо и что надо любить. Большая часть моих привычек и вкусов не нравились ему. И стоило движением брови и взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать, сделать свою особенно жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уже мне кажется, что я знаю, что он скажет. Он спросит меня, глядя мне в глаза, и взгляд его вытягивает из меня ту мысль, которую ему хочется. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои. А его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее. Совершенно незаметно для себя я на все стала смотреть с другими глазами. И на Катю, и на наших людей, и на Соню, и на себя, и на свои занятия. Книги, которые я прежде читывала только для того, чтобы убавить скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни. И все только от того, что мы поговорили с ним о книгах, читали с ним вместе, и он привозил мне их. Прежде занятия Сони и уроки ей были для меня тяжелой обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по осознанию долга. Он посидел за уроком, и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Выучить целую музыкальную пьесу прежде казалось мне невозможным, а теперь, зная, что он будет слушать и похвалит, может быть, я по 40 раз сряду проигрывал один пассаж, так что бедная Катя затыкала уши ватой, а мне все не было скучно. Те же старые сонаты как-то совсем иначе фразировались теперь и выходили совсем иначе и гораздо лучше. Даже Катя, которую я знала и любила как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла все самоотвержение и преданность этого любящего создания, поняла все, чем я ей обязана, и стала еще больше ее любить. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек, совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до 17 лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала. Ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и прекрасными для меня». Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого. Мне тогда это странно казалось, я не понимала этого, но это убеждение, помимо мысли, уже приходило мне в сердце. Он открыл мне целую радость жизни в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, к каждому впечатлению. Все то же с детства безмолвно было вокруг меня – а стоило ему только прийти, чтобы все так же заговорило и на перерыв запросилась в душу, наполняя ее счастьем. Часто в это лето я приходила наверх в свою комнату, ложилась на постель, и вместо прежней весенней тоски, желаний и надежд в будущем, тревога счастья в настоящем обхватывала меня. Я не могла засыпать, вставала, садилась на постель к Кате и говорила ей, что я совершенно счастлива, чего, как теперь я вспоминаю, совсем не нужно было ей говорить, она сама могла это видеть. Но она говорила мне, что и ей ничего не нужно, и что она тоже очень счастлива и целовала меня. Я верила ей, мне казалось так необходимо и справедливо, чтобы все были счастливы. Но Катя могла тоже думать о сне, и даже притворяясь сердитую, прогоняла меня, бывало, с своей постели и засыпала. А я... долго еще перебирала все то, чем я так счастлива. Иногда я вставала и молилась в другой раз, своими словами молилась, чтобы благодарить Бога за все то счастье, которое Он мне дал. И в комнатке было тихо, только сонно и ровно дышала Катя. Часы тикали подле нее, и я поворачивалась и шептала слова или крестилась и целовала крест на шее, Двери были закрыты, ставишки были в окнах. Какая-нибудь муха или комар колеблясь жужжали на одном месте. И мне хотелось никогда не выходить из этой комнатки. Не хотелось, чтобы приходило утро. Не хотелось, чтобы разлеталась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. Мне казалось, что мои мечты, мысли и молитвы — живые существа. Тут во мраке, живущие со мной, летающие около моей постели, стоящие надо мной. И каждая мысль была его мыслью, и каждое чувство — его чувство. Я тогда еще не знала, что это любовь. И думала, что это так всегда может быть, что так даром дается это чувство.